Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Оборона Донецкого аэропорта из события, за которым ежедневно следили миллионы людей, причем не только в Украине, но и, можно сказать, во многих других странах, уже стала настоящей исторической легендой. Радио «Свобода» через год после того, как завершились эти трагические события, после того, как был оставлен Донецкий аэропорт, вместе с киевским издательством «Клуб семейного Дозвилля» выпустила книгу «Ад-242». «Ад» — это как раз аэропорт Донецк, потому что по-украински это украиноязычная книга. «Ад» — это пекло по-украински, так что это аэропорт Донецк. И эта книга фактически составлена из свидетельств тех, кто был участником обороны Донецкого аэропорта. Сегодня мы пригласили в наш эфир одного из авторов этой книги, Руслана Боровика. Здравствуйте, Руслан.
Добрый вечер.
И мою коллегу, обозревателя Украинской службы Радио Свобода, Ирину Штогни. Здрасте, Ирина. Можно сказать, что это устная история, да, по большому счету?
Я считаю, что это как раз и правильно так сказать, поскольку самое главное, самое ценное для меня как журналиста, это то, что это, по сути, прямая речь. Это прямая речь людей, которые принимали участие в обороне Донецкого аэропорта. Это солдаты, очень много добровольцев, это люди, которые были мобилизованы, которые воевали длительное время в очень тяжелых условиях, практически под обстрелами, которые не прекращались 24 часа. А зимой это был уже мороз, это были отсутствие воды и сна практически. Но эти люди держали эту часть, маленькую часть Украины. И, по сути, это было какое-то символическое, как мы сейчас понимаем, дело, потому что это, возможно, дало возможность людям, которые живут в Украине, понять, что эта страна способна себя защищать.
Спустя всего год, когда, мне кажется, очень свежи еще эти воспоминания, и военные действия еще не окончены. И как об этом все вспоминать было?
Скажем так, я, например, стараюсь лишний раз не вспоминать, как-то отойти от войны, от всего, заняться тем, чем я сейчас занимаюсь, работа, семья и все остальное. Но, естественно, я не могу забыть, как бы я не хотел. Я не могу забыть этих ребят, эти события. В основном, когда вот мы собирались, были годовщины ребят, вот, моих друзей, тоже Яцин и Жени, тоже Броневицкого Игоря и много других, Мусиенко. Когда видишь своих же там друзей, которые с тобой воевали, скажем так, негласно, как одна были одна семья, вот как говорится, как братья. О, это, конечно, опять практически чувства, эти воспоминания более такие острые. Вот. В дома, когда семье стараюсь отвлекаться, стараюсь чем-то заниматься, чтобы переключиться на что-то другое. Ну, надо же идти дальше и, как говорится, строить нашу страну такую, какую мы хотим видеть. Вот. Для наших детей, чтобы это было не зря. Нелегко. Долгий я, вот, например, когда вернулся, я долгий процесс, скажем так, вот опять прошел курс лечения. Опять же, связано это не только там и с ранениями, и с контузией, но и со воспоминанием, плохой сон и все остальное. Поэтому сейчас, в данный момент, вот спустя месяц я пролечился. Две недели уже как бы я вышел на работу. Сейчас попробую полегче, попроще. Но вот когда опять вот мы встретились на годовщине ребят, конечно, все эти воспоминания, все это обостряется.
Когда просто сидишь рядом с человеком, то смотришь на него как на просто молодого парня, молодого мужчину. И ты понимаешь, что рядом с тобой такой же человек, как и ты. Ты ходишь этими улицами, дышишь одним воздухом. Но когда берешь в руки вот эту вот книгу и открываешь эти страницы, и там человек рассказывает в деталях, как он собрался на войну, как он штурмовал военкомат, чтобы его отправили туда, как потом своим ходом добирался, как солдаты делали практически невозможное, защищая вот конструкции, которые сами по себе не составляют никакой защиты, то возникает какое-то ощущение чуда. И мне бы очень хотелось, чтобы те, кто прочитает эту книгу и услышит эти разные истории от разных людей, с разных регионов Украины, с разным уровнем образования, с разными взглядами на жизнь, то, что, по сути, они все говорят одно и то же. Они говорят, что они защищали свой дом, и была большая обида за то, что эта никому не нужная война взорвала внутри мирную жизнь и превратила нормальную жизнь в что-то абсолютно страшное. И то, что ребята защищали там, они называют словом «мир». Они говорят «нормальная жизнь», и они говорят слово «Украина». А Руслан еще И по другой причине один из авторов этой книги с особой историей, потому что Руслан еще очень хороший фотограф. К сожалению, в этой книге фотографии Руслана Боровика черно-белые, но есть другая книга.
Скажем так, у меня в жизни помимо войны еще много есть увлечений. Даже во время боев я старался одни из некоторых увлечений как бы не забывать и по возможности отвлекаться от войны. Да, я с собой взял камеру. Да. Сначала, когда мы попали в 95-ю бригаду, я взял с собой зеркальную камеру, но там на меня не так смотрели, красиво. Скажем, ну, не очень приятно, потому что, первое, никто друг друга никого не знал. А тут видишь, что бегает солдат, призванный из камеры, который сам пошел добровольно в военкомат, непонятно кто. Я эту камеру потом отдал домой, попросил, чтобы мне купили маленькую, обычную, чтобы незаметно. Когда привезлись на полигон, мы начали готовиться, ну, было вообще нам запрещено не только снимать, и даже во время занятий звонить, у нас забирали телефоны, вечером потом, после всех занятий, вот мы там занимались штурмом, ну, все остальное, тактика, стрельбой. У нас потом телефоны нам отдавали под вечер. О, а про то, чтобы камеру, это вообще было. Ну и так я, в принципе, первые даже фотографии, которые там, вот природа, все, это обычно сделано на простую маленькую Sony, как мы называем в народе, мыльница дешевая. Я поначалу так вот, были возможности, я ходил, там очень красивая природа на этом полигоне, территория-то закрытая, поэтому не все могут видеть. Очень красиво, скажем, такие маленькие Карпаты или маленькая Черногория. Каньоны, речка, вот особенно осень, октябрь месяц. И поэтому как бы, я вот отснимал эту природу, ну и по возможности ребят, инструкторов я, естественно, не снимал, которые нас готовили. А потом уже, когда перед отправкой, ну, мне как бы эта камера никак не устраивала, я все же потом перед отправкой, когда вернулся домой, взял с собой уже цифровую, зеркальную камеру, вот, потому что там ряд настроек, и как бы я так уже, хотя жалко было, у меня жена говорила, не бери, ну, типа, погибнет, да, она практически, она сейчас работает, ну так, наладом дышит, но она выжила вместе со мной. А просто мне хотелось, понимаете, просто по опыту по Ираку, я когда попал первый раз в Ирак,
до этого как-то... Вы были миротворцем?
Как сказать, у нас просто уже как бы к миротворческой миссии присоединили, хотя мы под эгидой ООН не были, мы были от коалиции, вот, коалиционные многонациональные войска. Вот, я был две ротации, в общей сложности больше, чем полтора года. И, скажем, до этого я как бы в основном любил рисовать. Но потом как-то, знаете, не было времени, постоянно передвижение, и хотелось то, что я вижу, рисовать нету времени, хотелось это запечатлеть. Там другая жизнь, другая история, другой мир. И так вот просто хотелось на память. Потом как-то уже, понимаете, уже по опыту с Ирака, что в основном все фотографии, которые были такие самые значущие, это были мои. Естественно, я хотел, в первую очередь, для себя, для тех ребят. Хотя многие смотрели на меня, отказывались, боялись фотографироваться, потому что, ну, все понимали, кто-то, ну, многие не хотели лица вообще показывать. Потом, кто со мной ближе служил, уже как бы меня знали, доверяли, я фотографировал. Вот так и как бы потом попал в тот же терминал, там были ребята еще 79-й бригады, и там с 95-й бригады, с подразделения, вот там сборная была, рота сводная, тоже как бы смотришь, бегает, ну, непонятно кто, ну, как непонятно, солдат, значит, солдат с гранатомета одновременно с камерой, довольно немаленькая, поэтому сначала не понимали, но потом
совершенно скажем, удивительная история.
Моменты, когда какие-то, да, мне там даже, мы когда еще пришли, тогда был старший там один из офицеров 79-й бригады, и он когда увидел, когда вот идет бой, я там, допустим, отстрелял во время перезарядки, я смотрю, ребята подбежали в помощь, как бы, что я могу где-то уже там сделать кадр. Я автомат отложил, сделал буквально один кадр, он, ну, на меня там чуть ли не набросился, и потом хотели вообще камеру разбить, но мы так, как бы, знаете, так узнали, кто есть кто. Потом, правда, уже, как бы, скажем, уладили этот конфликт. Я буквально с того момента один кадр сделал. Были интересные моменты, на которые я не мог кадр сделать, потому что нужно было заниматься, в первую очередь, тем, чем надо. А потом уже, когда, скажем так, они уехали, стали, ну, мой командир уже, мы как бы полностью переняли терминал, и уже мне туда было проще, потому что меня знали, я уже мог, знал, когда я могу, когда не могу, но...
На самом деле, я как человек поколения, которое росло без дедов, да, потому что мои не вернулись уже, к сожалению, позапрошлой войны. Вот так, и я все время думала, почему нет истории прямой речи солдат, которые там воевали. Почему я так мало таких материалов, где я могу увидеть реально, как они были там в окопах.
К сожалению.
И я очень благодарна своим коллегам, журналистам украинской редакции «Радио Свобода» за то, что они разговорили солдат, что они хотели это делать. И что те, кто воевал за Донецкий аэропорт, захотели рассказать каждый свою правду, свою историю. По сути, это прямая речь. И все, кто есть в этой книге, они есть авторами этой книги. Что мы еще сделали, это мы опросили экспертов с разных стран по поводу того, какое значение этой обороны в том, что мы называем кто-то. антитеррористической операции, кто-то войной, кто-то войной реальной за независимость Украины.
На моей вот школе, которая, куда я ходил в первый класс в Киеве, да, вот сейчас есть мемориальная доска памяти одного из товарищей Руслана. Вот. Это ведь такой факт, который говорит о том, что война вот реально, чем мы отличаемся от России, она вот к нам реально пришла чуть ли не в каждый дом, да, вот в каждую школу. Дети приходят и видят мемориальную доску памяти человека, который вот-вот погиб. Не в 44-м году, не в 43-м, а в 2014-м.
В 21
веке. 14-м, да, 21-м. И вот тут вопрос в том, как мы будем выбираться. Вот это важный момент, Руслан. Как мы будем из этой войны, вот из этого травмы вообще национальной выбираться? Потому что мне кажется, что у наших российских соседей такой травмы нет. У них война по телевизору.
У них война по телевизору, и по их телевизору как бы их солдаты не участвуют, хотя это далеко не правда. Скажем, многие из моих даже ребят может это подтвердить, видели даже, скажем так, не только живых. Мне хотелось, чтобы, во-первых, по этим же книгам. Вот. Почему, как вы говорите, что вот после войны много десятилетий не было никакой литературы, скажем, прямых очевидцев. Только история. История, она понятна, что история — это такая наука, скажем так, может, немножко вульгарное слово, как проститутка. Она под каждого определенного диктатора, царя, императора написалась. И правдивую потом, как бы, найти правду очень тяжело уже, потому что переписывать ее не хотят. Поэтому, в первую очередь, хотелось вот сделать эти фотографии, вот зафиксировать эти места, этих людей, эти события, которые окружали меня и моих товарищей. Да, конечно, это очень маленькая доля, то, что там запечатлено, потому что, ну, например, даже в том же терминале первые 3 дня я вообще не мог снимать, потому что мы даже практически мы не спали вообще, мы не ели 3 дня, мы нам не было когда, и мы даже уже с ног валились, мы даже автомат в руках не могли держать. Потом, когда чуть-чуть уже, когда старый терминал они взяли, там немножко было, уже тогда вошли, скажем так, русские войска туда, а спецназ вошел. До этого были в основном кадыровцы, тогда подразделение Кадырова. Вот. Было немножко как-то нам уже так, и возможно было поспать, и там поесть. Ну, проблема воды не было, хотя вот зима, кажется, да, лежит вокруг снега, в середине то снега нету, и воды тоже нету. И даже при морозе минус 26 в этом здании всегда хотелось пить, и мы вот это, в основном воды не было, там какой-то лед долбали, что было, искали там какие-то бутылки, где пораскидали, и вот так вот могли где-то разогреть, разогревали, но в основном там грызли этот лед.
Вообще это беспрецедентное поведение людей в очень тяжелых, максимально тяжелых обстоятельствах при отсутствии реальной защиты. Это какой-то коллективный героизм.
Вы знаете, героизм, ну, как сказать, я бы не сказал, что мы там ну, какие-то супергерои, действительно, там, как называть, легендарными. Я думаю, что на моем бы месте, или мои же товарищи попали бы, другие ребята, они делали то же самое. Во-первых, что нужно было выполнить задачи максимум. Вот. Хотя мы знали, что когда старый терминал, мы вошли утром, старый терминал уже вечером был не наш, мы еще не успели старый занять, вот перенять. Что рано или поздно, если ничего не делать, ну, не сделать соответствующие выводы, новый терминал не удержится. Просто нельзя, потому что здание, которое сделано из гипсокартона и стекла, и только металлоконструкция, он просто, ну, и против танка, артиллерии, и, ну, не удержишь. Но, с другой стороны, скажу, в таких ситуациях организм просто совсем по-другому воспринимает. Я не думал, что я могу практически 3 суток не есть, и я не хотел, даже мало то, что было, что есть, я не хотел, если мне не хотелось. И ты вот в этом адреналине, ты бегал, и ты носил этих раненых, и вытаскивал вот это, в эти БТРы подходили, под обстрелами паковали их, вот, чтобы вывести. Ну, и вы знаете, что, оказывается, человеческие возможности намного больше, чем мы думали на гражданке. Даже я, будучи в Ираке, были там столкновения, были, ну, первые, говорится, боевой опыт, приходилось стрелять, но все равно, не, понятно, не в таких масштабах, там другая война, чем, вот, скажем так, таких длительных, многосуточных боев не было подряд, без, практически без перерыва. И вот, скажем, вернемся к тому вопросу, как детям, вот это во-первых же по рассказам, по вот этим вот книгам, что они читали, они видели, они знали, и чтобы не совершали наших ошибок, ценили то, что есть, а не то, что может быть. Ну, сначала нужно ценить то, что есть, а и, естественно, идти вперед и добиваться того, что ты хочешь, и не ждать, что кто-то что-то придет. Вот поэтому, понимаете, одна может, возможно, из ошибок то, что нам эта независимость далась просто так. Вот Союз распался, вы независимы, а что с ней делать? Непонятно. Те, кто при власти, давай страну просто рвать на куски. Дошло определенного момента, все. Что практически армии нет, страны практически управления центральных органов нету, все. Нашелся добрый брат-сосед, который этим воспользовался. Понимаете, как говорят, вот я просто не помню, чьи слова по поводу России, вот и Крыма, и Востока, говорит, что если, допустим, Россия отвоевала какую-то территорию у сильного государства, у сильного соперника, ее бы уважали. А когда она просто оторвала кусок у раненой, практически обескровленной Украины, вот это мародерство.
На
Напомню, что вы слушаете программу «Дороги к свободе». Ведет ее сегодня Виталий Портников. Наши гости – Руслан Боровик, один из участников обороны Донецкого аэропорта, и моя коллега, обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Ирина Штоглин. Мы ведь разговариваем об аэропорте, который был символом такого современного Донбасса. Построили новое здание к чемпионату Европы по футболу, назвали именем Сергея Прокофьева, известного великого русского композитора, который родился там, вот в этом регионе. И это был такой вот символ того, что идет все в современность, в будущее. Так, огромный аэропорт, как во всех европейских таких городах. Что это теперь символ войны и уничтожения? Вот что вообще произошло на самом деле, какое смещение? Спустя год можно говорить о том, что мы когда пришли к тому, что там...
Не нужно было... Но вы понимаете,
я... Нет, что может быть вообще мир? Ну, ведь этот аэропорт до сих пор на линии столкновения.
Мир возможен, но не при этих условиях, которые сейчас. Например, вы понимаете, что последние требования по Минску, это даже Кадыров, когда Чеченская война вторая, как бы кампания закончилась, даже Кадыров таких условий не выдвинул. Путин, скажем так, Россия проиграла войну, потому что Путин, скажем, сделал из предыдущих, из, точнее, бывших бандитов, которые убивали 18-летних русских солдат и резали, он сделал их героями, дал им полностью власть, скажем так, страна в стране. То самое хотят сейчас сделать с Донбассом, причем еще дать квоту для депутатов оттуда с Донбасса. Легализировать всех бандитов, которые будут уже легально. Они были бандиты, теперь они будут легально там полиция или армией. Ну, вы понимаете, что такие требования, поэтому я...
Ну, это же Путин откровенно, ведь но... по свидетельствам участников Минских переговоров, это было то, что он говорил президенту Порошенко. Я же себе купил там Кадырова,
поэтому
и ты купи
Донецк. Поэтому я думаю, что такой мир, лучше тогда война, чем такой мир, потому что это просто называется создать страну, и все это, что было, делано без... Мое мнение, что понятно, что нужно, понимаете, не все конфликты можно решить войной, даже как показала история, когда у нас армия была в тот момент раздроблена предыдущими, скажем так, чиновниками, правителями, и собирали по крупицах, а Россия готовилась, и армия значительно в десятки раз сильнее и больше, но тем не менее, скажем, мы вот этот период выстояли, и сейчас, вот, имея уже такую армию, опыт и все, просто, если не, ну, решать, естественно, дипломатическим дипломатии, но если не получается просто стоять и идти, ну, идти дальше, забираться, отвоевывать свою землю и все. Мы не то, что мы хотим там чужой какой-то кусок забрать там в России или потребовать отдать нам обратно Таганрог, Кубань и это самое, и Курск, которые были спокон веком украинскими территориями. Отобрать обратно, ну, не то, что вернуть обратно те территории, которые были до войны, которые были законно нашими. Если это не получается дипломатическим путем, воевать, иначе что делать? Ждать, что нам кто-то что-то вернет, и этот конфликт может затянуться, как тот же Карабах или Приднестровье, ну, такой просто, ну, такой регион Украине не нужен. Не нужен народу. И такие условия, которые нам выдвигают, тоже не нужны. Лучше уже тогда война, чем такой мир. Поэтому, естественно, сопротивляться и бороться. Бороться до конца.
Екатерина, если можно сказать определенное противоречие в общественных настроениях, что люди не хотят интеграции Донбасса на чеченских условиях, назовем это так, и попытки политиков как-то это урегулировать, оно же международное, так сказать, выглядит такого рода попытки.
Вчера к нам в редакцию приходила мама Игоря Барновицкого, а может быть нужно было уточнить для тех, кто нас видит и слушает, что вот Руслан Боровик, он из тех ребят, которые зашли уже в один из последних моментов в аэропорт, это был январь.
Точнее, что я уже второй раз я пошел на монастырь, и в терминал уже я не попал, в то время был раненый. Причем, что Игорь был тогда со мной, и он меня еще с этой БМП снимал раненого, Игоря Барновицкого. И потом меня в госпиталь, а они ночью или под утро, вот Андрей Сер, они пошли, уже вторая попытка, уже не пошли в терминал помощь тех, что там были, чтобы как бы заменить раненых и по максимуму вывести раненых.
Так вот, Игорь Барновицкий, это тоже как символ. Это человек, который, по сути... Я тоже боюсь патетики и высоких слов, но как человек, как женщина, я это воспринимаю это как жертва Христа. Потому что он знал, куда он возвращается. Он мог уйти из терминала после подрыва, но он остался с ранеными, и он принял мученическую смерть. И вот его мама вчера приходила, и она говорила о том, что говорит Руслан, что главное, чего хотят люди, как она говорит, как она чувствует, это вот чувство справедливости и собственного достоинства, что все условия, на которых нужен мир, а мир нужен, они должны быть такими, чтобы люди чувствовали, что их достоинство не ущербляется.
Это опять-таки вопрос в том, кто ощущает себя победителем в этой войне. Если Кремль чувствует, что он победил, потому что он держит часть этой территории, то он выдвигает свои условия, ну, фактически и Украине, и международному сообществу.
Он может контролировать частично вот эту территорию, но другой вопрос, сколько он сможет его удержать. захватить можно. Мы тоже захватывали некоторые объекты, но удержать их не могли, потому что потом перерывались поставки и живой силы, и боеприпасы, и продовольствие, и все остальное, и приходилось или отступать, или просто рано или поздно там, ну, кто был, всех уничтожали. Поэтому другой вопрос, что нужно удержать. Учитывая экономику России и дальнейшее ее развитие, я думаю, что он просто Донбасс останется один на один, вот, без поддержки, и он просто выбора не будет. И кроме Украины, Донбасс никому больше не нужен. Никто его не будет отстраивать, никто его не будет кормить. На таких условиях, как по чеченскому сценарию, это просто Украина с колен никогда не встанет. Тогда все это было просто зря. Естественно, такие условия нельзя никогда соглашаться.
А скажите, Руслан, как военный, вот то, что там сейчас происходит со времен, так сказать, подписания Минска, это перемирие или это такая тлеющая война? Вот как вы это ощущаете?
Вы понимаете, я...
Если убрать политическую часть.
В данный момент, я думаю, это не секрет, если вы знаете, ситуация там накаляется. Вот наш батальон кинули вот под Зайцев. У нас уже были снова потери, причем потери те, которые нас меняли. Мы вот этот батальон 90-й, 95-й бригады, в то время он был, сейчас 81-й бригады мы относимся. Уже как бы с нас первых, да, у нас много было погибших, а теперь уже есть вот, которые нас меняли, которые пришли новые люди, уже с них есть погибшие, причем уже под Зайцево. И, скажем, остановка накаляется. И опять же, вот это такое затишье, оно затишье до определенного момента, оно в любой момент может вспыхнуть в таких масштабах очень больших. Поэтому постоянно, скажем так, расслабляться, ну там не сможешь расслабиться, это постоянно будет, скажем, вот эта ситуация, вот такая, как сейчас, типа перемирие, но оно такое, оно будет постоянно в напряжении. Потому что, во-первых, эта экономика не смотрит развиваться, но я не буду уже как бы экспертом, как экономист. Когда война, это большие деньги, и когда большие деньги, все эти, вместо того, чтобы развивать экономику и социальные какие-то проекты, а все идет на войну, и это может длиться годами, это раз. А во-вторых, оно может вспыхнуть опять с такой силой, никто не знает с какой, по крайней мере, я думаю, что только может Путину ясно, на что он еще способен. Просто, ну, тоже эта ситуация не безвыходная. Вот это заморозить, и там вот, вот это какая-то серая зона, и там перестрелиться друг друга. Просто нужно что-то решать. Вот в ближайшее время, я не говорю, что это может за год решиться, ну, на десятилетие это тоже никому не надо. Потому что, ну, это все. Так, это, понимаете, любая страна просто в такой ситуации. Это станет до уровня Северной Кореи можно спуститься, блин.
Скажи, Ира, вот я хотел знать, что у тебя спросить. Чисто журналистский вопрос, на самом деле. Вот эта книга «2042» — это фактически такой фрагмент войны. А вот ты как считаешь, вообще когда-то под подлинную историю этой войны, российско-украинской, там, войны за Донбасс, ее напишут? И самое главное, будут ли эту подлинную историю изучать когда-то в российских школах?
Большая часть из тех, кто нас слушает и видит, они, наверное, никогда не думали, что Россия может воевать с Украиной. А это случилось. Поэтому вполне возможно, что и в России эту историю будут изучать. По поводу того, будет ли она написана, журналистскими трудами и трудами хроникеров этой войны, она, по сути, уже пишется. Она существует. Другое дело, что составить общую картину – это большой труд. Потому что нужно изучить все, то, где абсолютная ложь, то, где полная правда, и то, где очень много разных позиций и взглядов на одно и то же событие или оценок того, что происходит. Поэтому очень мне радостно, что в этой книге, когда я перебрала руками все эти тексты, и когда разложила их по тех этапах, ребята просто в разное время принимали участие в обороне аэропорта, то сложилась такая общая картина. Вышло, что разные люди, которые не знают друг друга, которые, возможно, только теперь познакомились, они в своих рассказах одно и то же говорят. То есть есть какие-то моменты, которые объединяют всю эту историю. И поэтому, если кто-то захочет, он и соберет полностью эту картину, какой бы она смешной до трагизма нашей жизни ни была.
Поблагодарю участников нашей сегодняшней программы, поблагодарю Руслана Боровика, одного из тех, кто защищал Донецкий аэропорт, поблагодарю Ирину Штогрин, коллегу, которая координировала написание книги «Ад-2042». Всего доброго.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали.